В России очень сильно социальное неравенство. Об этом свидетельствует и статистика, и данные опросов общественного мнения. И хотя расслоение общества не занимает первых мест в списке проблем, тревожащих россиян, эксперты говорят о его серьезном влиянии на общественное устройство. В каких жизненных сферах проявляется социальное неравенство? Как влияет такая ситуация на отношение людей к политике, к демократическим институтам? Какой зарубежный опыт может быть полезен для осмысления этой проблемы? Рассказывает Вероника Баде.
По данным аналитического центра Юрия Левады, только 17% россиян могут без труда приобретать товары длительного пользования. Однако и для них представляет сложность покупка действительно дорогих вещей. Такое под силу лишь очень и очень немногим. По данным опросов, всего 1% населения. Основной массе респондентов, 47%, денег хватает на продукты и одежду, но покупка вещей длительного пользования уже является для них проблемой. А еще 10% граждан сообщают о том, что еле сводят концы с концами. Денег хватает только на продукты. Слово Марине Красильниковой, заведующей отделом доходов и потребления Левада-центра.
Уровень неравенства доходов в России один из самых высоких. Он на уровне США или иногда выше. Это если мы говорим о дифференциации по доходам. А если мы говорим о дифференциации по заработной плате, то тогда ситуация в России еще более драматическая, потому что для России характерны очень значительные различия в заработной плате низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников. В Западной Европе комфортными различиями бывают там 3, 5, ну максимум 7 раз. У нас эти различия находятся в интервале там от 10 до 20 раз, а лет 10 назад были под 30 раз.
А в чем еще, кроме доходов, выражается социальное неравенство в России?
Еще и в доступе и возможности удовлетворения основных жизненных нужд любого человека, любой семьи. Прежде всего, это в медицинских услугах, в образовании, в доступности жилья. Среди бедных людей 18% говорит о том, что в случае необходимости они рассчитывают на то, что они смогут получить нормальное лечение. Среди обеспеченных доля таких ответов 44%. Только каждый пятый бедный человек считает, что он может получить хорошее образование, либо дать его своим детям, и половина среди богатых. С жильем ситуация еще более драматическая.
Говорила социолог и экономист Марина Красильникова. А вот что думает по поводу социального неравенства в России политолог Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений.
Социальное неравенство в России, конечно, по всем стандартам измерений социологических достаточно высокое. И, может быть, даже по некоторым показателям одно из самых высоких в Европе и среди развитых стран. Но, с другой стороны, скорее все-таки проблема российского неравенства не в его масштабах, а в его специфике. Потому что, допустим, по показателям заработной платы Россия находится в одной группе с относительно развитыми странами третьего мира, с странами такими, как Мексика, там, Бразилия и так далее. Но если посмотреть на обеспеченность населения в России, скажем, жильем, по уровню образования и так далее, просто по такому показателю, как уровень грамотности, даже по такому показателю, как количество компьютеров в собственности населения, то обнаружится, что Россия явно совершенно относится к числу европейских стран, и поэтому возникает некоторая диспропорция, казалось бы, и как раз вот в глазах многих либеральных экономистов и социологов это доказательство того, что россияне, что называется, живут непосредственно, что они слишком много хотят, слишком много потребляют и так далее. Поэтому как раз главная проблема стоит не в том, что у одних денег мало, у других много. Главная проблема стоит в том, что те, у кого денег сейчас мало, они все равно пока еще могут позволить себе относительно благополучный образ жизни, оставаясь в какой-то степени еще средним классом, по крайней мере, какая-то часть этих людей. А если рыночные реформы будут продолжаться, так как они продолжаются, то подобная возможность будет уничтожена. И в результате все другие потребности, которые оплачиваются, что называется, наличными, они тоже будут не удовлетворены, потому что какие-то деньги будут уходить там, на жилье, образование, здравоохранение и так далее. Ну вот, собственно, эта ситуация, диспропорция между, скажем, монетизированным, выраженным в зарплатах уровнем жизни и тем реальным уровнем жизни, который, в общем, все-таки измеряется не в зарплатах, а вот в доступе к каким-то конкретным реальным социальным благам, вот эта диспропорция, она является, видимо, главной проблемой современного российского общества, и, собственно, она является на самом деле потенциальным механизмом социального взрыва. Совершенно понятно, что людей больше всего взрывает вот именно попытка отнять у них дешевые или общедоступные социальные блага, которые они воспринимают как свое право. И я думаю, что здесь главная социальная проблема в России.
Это был политолог Борис Кагарлицкий. Независимый исследователь Татьяна Ворожейкина, специалист по Латинской Америке, уверена в существовании связи между социальным неравенством и уровнем развития демократии в обществе.
Есть одна общая закономерность, которую можно вывести из опыта и латиноамериканских стран, и России. Это чем глубже разрывы социальные, чем они непроходимее, вот очень важно, тем меньше каналов вертикальной мобильности для социальных низов, тем больше вероятность и опасность того, что низы не будут видеть в демократических каналах никаких реальных путей для улучшения своего положения. Вот очень интересное, конечно, здесь и крайний случай, это Венесуэла. Страна богатая, нефтяная, и это нефтяное богатство в течение полувека делилось между примерно 40 верхними процентами населения. А нижние жили как бы вне рынка этого, вне общества, вне демократии. И для них эти демократические институты были пустым звуком. И вот когда пришел Чавес с устремленностью на власть с одной стороны, с антикапиталистической риторикой с другой, с популистской политикой с третьей, то я бы так сказала, что вот эта вот неэффективность демократии для улучшения положения социальных низов, она сомкнулась с авторитарными тенденциями сверху и создала очень устойчивую ситуацию. Я думаю, что и в России есть тоже следы того же самого. Неравенство в распределении доходов в Российской Федерации, оно приближается к латиноамериканским образцам. Это тип, когда верхние 10-20% концентрируют порядка 50% доходов. И это означает, что проблема для нас очень существенная. Мы, конечно, отстаем от худших латиноамериканских ситуаций, таких как, скажем, бразильская, чилийская или венесуэльская, до прихода к власти Чавеса, но, в принципе, это не европейская, не американская и даже не азиатская ситуация, где значительно мягче неравенство в распределении доходов.
Вы видите в конкретной российской политической ситуации влияние вот этого социального неравенства?
Да, конечно. С моей точки зрения, 90-е годы, когда осуществлялась рыночная либеральная реформа и, соответственно, была провозглашена демократия, они оказались для значительной части населения провальными с точки зрения улучшения их материального положения. Они видели, как небольшое количество людей богатело. Соответственно, это богатство, оно совершенно для них было нелегитимно, потому что их ситуация ухудшалась. И когда пришел Путин, они увидели в нем носителя порядка. Это происходило, скажем, с иным знаком, не слева, а, скажем так, справа, авторитарным. Но, тем не менее, ситуация та же. Я думаю, что вот ситуация, в которой демократия является пустым звуком для низов, и они поддерживают авторитарные тенденции сверху, это и наша ситуация.
Отмечает политолог Татьяна Ворожейкина. Как влияет выраженное социальное неравенство на отношение людей к политике? Каково оно в беднейших слоях и в более обеспеченных? На эти вопросы отвечает социолог и экономист Марина Красильникова.
Отношение к политике во всем российском обществе, оно, в общем-то, примерно одинаковое и, прежде всего, очень отстраненное. Но если говорить о политике чуть шире и говорить об отношении людей к государству, их представление о том, могут ли они на что-то повлиять и вообще их попытка взглянуть куда-то дальше за пределы своей семьи, конечно, в случае малообеспеченных людей она еще более скудная и скромная, чем у людей более обеспеченных. Ну вот, например, мы спрашивали, как вы думаете, нужна ли России демократия? Отношение к демократии, к демократическим институтам в России такое скорее декларативное, да, чем такое инструментальное. Но тем не менее, даже на декларативном уровне, среди обеспеченных людей 60-65% соглашаются с тем, что да, России нужна демократия. Среди наименее обеспеченных, вот тех, кому не хватает даже на продукты, только 43%. Но в основном это происходит за счет того, что менее обеспеченные граждане, они вообще плохо понимают всю эту проблематику. И более того, когда вот эти самые низкообеспеченные слои говорят о демократии, они скорее демократии приписывают свойства, как это ни странно, прежней жизни. когда их спрашивают, какая демократия нужна России, треть из них говорит, такая, какая была в Советском Союзе. Такое ощущение, что у бедных людей за любым ответом стоит запрос на то, чтобы вырваться из этой самой малообеспеченности, чтобы кто-то им помог, потому что сами они не могут, они не уверены в завтрашнем дне. Над ними давлеет чувство усталости и отсутствия перспектив. Они уже не могут сами вырваться из этой ситуации.
А как влияет, на ваш взгляд, расслоение общества на демократические институты в стране?
До тех пор, пока значительными массовыми будут слои населения, которые озабочены тем, чтобы накормить и одеть свою семью, и ни на что другое у них не хватает ни сил, ни времени, до тех пор запрос на демократические институты будет сдерживаться вот именно этим обстоятельством, безысходностью этих людей. И в этом смысле можно говорить, что бедность – это такая современная форма рабства. Но, конечно, не надо абсолютизировать этот фактор. Как мы видим, опять же, на примере нашей страны, наиболее обеспеченные люди, они очень часто оказываются как раз большими сторонниками консервации сложившегося порядка вещей, чем более бедные слои населения.
Это была Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра. О путях выхода из создавшейся ситуации размышляет политолог Татьяна Ворожейкина.
Выход позитивный – это становление снизу институтов защиты социальных интересов тех, кто несет основные издержки вот такого типа развития. Это, прежде всего, профсоюзы независимые. Это всякого рода социальные движения, которые бы отстаивали такие интересы и развивали их как гражданские инициативы. С моей точки зрения, только мощная, в том числе и протестная мобилизация снизу могла бы сделать эту проблему значимой и со временем трансформировать политический институт.
Политолог Татьяна Ворожейкина. Положение осложняется тем, что социальное расслоение российским общественным мнением не вполне осознается как проблема. Когда Левада-центр спрашивает россиян, что их больше всего тревожит, то об этом говорят лишь 21% опрошенных. Правда, первые места в списке вещей, тревожащих граждан, занимают обнищание населения, безработица и рост цен, что, безусловно, говорит о важности именно этой проблемы. Только формулировки звучат иначе.
Подробнее о влиянии социального неравенства на демократические институты в России слушайте в программе Вероники Баде «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова